«Либо-либо».
Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, то, чего нет в учебниках истории. В этом сезоне нас поддерживает друг и партнер, подписной книжный сервис «Букмейт». Слушайте в середине выпуска специальную рубрику, в которой мы будем вам вместе с «Букмейт» рекомендовать книжки. Ребята, это последний выпуск белорусского сезона подкаста «Закат империи». После этого подкаст уходит на перерыв. Спасибо, что были с нами, слушали этот сезон. Если вы только присоединились к нему, то добро пожаловать, очень классно, что вы к нам присоединились. На следующей неделе будет традиционный стрим на Ютубе, где я буду отвечать на ваши вопросы. Приходите на него, он будет в 7 вечера по Москве. А еще мы хотим попросить вас пройти небольшой опрос. Нам очень важно узнать ваше мнение про подкаст «Закат империи» вообще и про белорусский сезон в частности, а особенно нам интересно ваше мнение, если вы белорус. Ссылка на этот опрос в описании выпуска. Его прохождение займет не больше 5 минут, но вы нам сильно поможете. Представьте себе, 20-е годы, вы художник, эмигрант из Российской империи. Художник — это профессия, прямо скажем, не денежная и никогда такой не была. Кроме всего прочего, вы еще принадлежите к небольшой, дискриминируемой, нетитульной нации. Ваш родной язык и вера ваших родителей — это не просто предмет для насмешек, а буквально повод для избиений. Государство вас никогда не защищало и даже совсем наоборот, официально притесняло. Вы родились в белорусском городе, в столице губернии, но город этот в основном деревянный, небольшой и ужасно тесный. Этот город — Витебск. А вы еще и из бедной семьи. И вот в стране произошла революция, и вроде сначала есть надежда на изменения, потому что новая власть официально провозглашает себя властью бедняков и устанавливает равенство всех народов. Но скоро вы понимаете, что в вашей стране вам нет места, к тому же надвигаются репрессии, а калитка для выезда из страны постепенно захлопывается. Ну, в общем-то, не сказать, что вам есть почему сильно скучать в эмиграции. Тем более вы живете в культурной столице мира, в Париже. Тем более, что художник вы, в общем-то, известный и можете зарабатывать деньги искусством. Короче, ну, не самый плохой вариант для жизни. Так вот, представив все это, смогли бы вы настолько полюбить вот этот вот Париж, чтобы назвать его для себя вторым Витебском? Марк Шагал смог. И это с его стороны проявление большого уважения к Парижу, потому что ни один другой город, в котором он жил, не смог сравниться с родиной, с Витебском, с городом, который он рисовал бесконечно. Он так любил деревянные витебские домики и заборы, что даже написал их на плафоне Национальной оперы в Париже, когда его пригласили расписать потолок в ней. Что такое Витебск в конце 20 века? Судя по переписи 1897 года, самая крупная диаспора в городе — евреи, их 52%. Русских, белорусов и украинцев вместе — 41%, поляков — 5%. В общем, это город, где идиш можно услышать на улице чаще, чем какой-либо другой язык. При этом всего евреев во всей Витебской губернии было 12%. Почему же их было так много именно в городе? Потому что их вообще было много в городах. Им запрещалось жить в деревнях законодательно. Им запрещалось работать на земле, вообще было много запретов, но в итоге так и получалось, что евреи в основном жили в городах и занимались мелким ремесленничеством или торговлей. Ну и, как вы понимаете, внутренняя конкуренция была огромной. Вопрос, да, а почему бы не уехать в какой-нибудь другой город, повосточнее, где меньше живет евреев? А проблема была в том, что евреи не могли свободно перемещаться по стране. Как раз по восточной границе Витебской губернии проходила черта оседлости. Это такая граница. Восточнее этой границы евреям жить запрещалось. Ну а в Белоруссии, в Польше и Украине, во всех городах западнее этой границы ситуация была плюс-минус одинаковая, так что не было особого смысла за лучшей жизнью ехать из Витебска, скажем, в Минск. Везде было примерно одно и то же. Есть даже анекдот времен Первой мировой войны.
«Попался бы мне в руки Вильгельм,
ну то есть германский император,
— сказал один солдат, — я бы его подлеца не в плен бы взял, а убил бы. А я, — сказал казак с Дона, — нет, я бы его не убил, я бы его хорошенько нагайкой попотчевал бы. Ну а ты что, Мойша, с ним бы сделал? Я? Что бы я с ним сделал? Да ничего бы я с ним не сделал. Я бы ему еврейский паспорт дал. Пусть живет с ним на здоровье».
Это я еще не говорю о погромах. И вот в такой обстановке в семье Хацкеля Мордуховича Шагала в 1887 году родился мальчик, которого назвали Моисеем, Мойшей, будущий художник Марк. Позже в семье появится еще один мальчик, с которым Марк будет спать на одной кровати валетом, а потом еще 5 девочек, одна за другой. Отец работал в лавке, и вот как сам Марк описывал его.
«Одежда отца была вечно забрызгана селедочным рассолом. Он перетаскивал огромные бочки, и сердце мое трескалось, как ломкое турецкое печенье, при виде того, как он ворочает эту тяжесть или достает селедки из рассола закоченевшими руками».
Марк много раз повторяет в своих воспоминаниях, что семья была сыта всегда. И вот по этому настойчивому повторению кажется, что для семьи Шагалов это было большой ценностью. Еще евреи отличались от остальных жителей империи почти 100% грамотностью. Несмотря на то, что в государственные школы их брали по квотам, они обязательно отдавали детей в школы при синагогах, где учили их читать и писать на идише и иврите, там изучали Тору и все такое. И, в общем, да, с 4 лет Марк ходил в такую школу при синагоге. Примерно с 11 до 18 лет Марк учился в городской школе, и вот здесь уже русских и белорусов было больше половины, а евреев всего четверть. Это и из-за квот для евреев, и из-за того, что обучение было платным. Ну, не очень дорогим, рублей 10-15 в год, но даже такая сумма была большинству евреев не по карману. Обучение было на русском языке, естественно, который Марк знал плохо, кириллицу он тоже не знал, и городскую школу не любил, учился плохо. После окончания школы Марк пошел заниматься в художественную студию, которую в Витебске организовал художник Игуда Пен. Пен окончил Академию художеств в Петербурге и вернулся в Витебск, где находил какую придется работу. Он рисовал все, от портретов до вывесок магазинов. А в одной из комнат в своей квартире устроил студию для подростков. И вот отец дал Марку 5 рублей, и Марк вспоминал, что этих денег хватило на 2 месяца обучения. Но на самом деле Шагал учился в школе не 2 месяца, а 5 лет, от 14 лет до 19. И там непонятная история. Возможно, Ягуда Пен увидел талант мальчика и учил его бесплатно. Возможно, отец позже давал еще денег, но Марк об этом не писал в воспоминаниях. Возможно, мальчик зарабатывал на обучение сам, помогая учителю своему рисовать вывески магазинов, скажем. Ну и, возможно, все вместе было. Марк, когда стал знаменитым, вообще вспоминал об этом обучении несколько вскользь. Ну, потому что Пен был сторонником такого сурового академического реализма. А Марк Шагал, он как бы авангардист. Ну, неудобно получается. Ну, еще потому что Марк, кажется, вообще не любил вспоминать, как он учился живописи. Он позиционировал себя несколько как такого самоучку. Но Пен ему явно много дал. И Марк Ягуду Пена на самом деле будет очень уважать. И даже при советской власти Шагал писал письма в Витебск и Москву с просьбами уважать Пена. Вот, например, вот такое.
«Мы можем с ним расходиться во взглядах на искусство. Но в связи с этим я должен воскликнуть. Если вы, витебские культурные деятели, не воздадите должного внимания художнику Пену и его колоссальным заслугам перед искусством, это приведет к тому, что вам потом будет стыдно за такую холодность и небрежность».
Витебск, город, где жил Марк, был разделен надвое рекой. На высоком берегу был старый центр с губернаторским домом и Успенским собором, глядящим на реку. На той стороне, на высокой стороне города, стали каменные дома. И в одном из них жила девочка Бася Рейза Розенфельд, будущая жена Марка, но тогда он не знал ее. И родители Баси, в отличие от родителей Марка, были богаты. Верхнюю часть города соединял с нижней единственный мост, не считая железнодорожного. В нижней части Витебска были вокзал и рынок, и кривые улицы, бедные деревянные дома с покосившимися заборами и с коровами с печальными глазами. А в это время в воздухе носился просто дух нового века. Когда Марку было 11 лет, в 1898 году, в Витебске запустили электрический трамвай. Социалисты вели тут политическую агитацию. В городе была крепкая ячейка еврейской подпольной партии социал-демократов, партии Бунд. Сионисты призывали евреев переселяться в Эрец-Исраэль, в Палестину, то есть. Кто-то уезжал от погромов и притеснений в США. И, в общем, еврейское герметичное общество, которое привыкло веками защищаться от внешнего мира и насилия, это общество начало открываться. С испугом и с недоверием, да, но молодое поколение, то есть поколение Марка, начинало стыдиться одежды своих дедушек и бабушек. Стыдиться пейсов, странной, не похожей ни на что культуры, стыдиться религии. В то время, когда вокруг открывался другой мир, и каждый год приносил что-то новое. Вот дедушка Баси Розенфельд на верхней стороне Витебска искал, например, в доме русские книжки и требовал, чтобы внуки учили идиш, а не русский. А на нижней стороне города Марк перестал следовать иудаизму, с гордостью ел яблоко в пост в судный день, подводил глаза, урумянил щеки и красил губы. И явно имел успех у девушек, но, как писал он сам, никогда не мог извлечь пользу из своего успеха. Посмотрите, кстати, на его портрет работы учителя рисования Ягуды Пена. Он реально просто красавчик. Дети в семье Шагалов начали менять свои имена. Старшая дочь Хана стала Аней, Зисля стала Зиной, Лея стала Лизой, но Марк пока что оставался Моисеем. А родители что по поводу этого всего думали? Ну, они в целом не очень сопротивлялись переменам. Видимо, работа и всякие домашние заботы занимали все их время. У Марка появился новый друг, Виктор Меклер, с верхней стороны города. И родители Виктора были богатыми и дома говорили по-русски. Виктор тоже занимался у Ягуды Пена и подбивал друга уехать из Витебска в Петербург, в столицу, учиться там рисованию. Шагал и сам видел, что дома его не понимают, и что здесь, в Витебске, ему некуда развиваться, а он хочет быть большим художником. Сестры и отец вообще не понимали его стремления к искусству, но он был беден, он был застенчив, и Петербург на самом деле пугал его.
Это специальная рубрика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста, подписным книжным сервисом BookMate. Сегодняшняя рекомендация — это, конечно, воспоминания самого Марка Шагала, которые называются «Моя жизнь». Они были изданы на французском языке и потом переведены на русский, потому что русскоязычный оригинал был утерян. Это произведение прямо такое поэтичное. Марк Шагал, безусловно, очень хороший писатель, и книгу эту я точно рекомендую, хотя, конечно, у историков к ней есть небольшие вопросы. Она не всегда точна, она в некоторых местах умалчивает какие-то детали, но на самом деле только через нее можно прям почувствовать по-настоящему, что это был за человек Марк Шагал. Ранимый, самоуверенный, стыдливый, при этом такой знающий себе цену. В общем, очень сложный, многогранный, объемный такой характер у него. Наша история сегодняшняя, как обычно, в подкасте «Закат империи» закончится почти сразу после революции. Но вообще-то Марк прожил долгую и счастливую жизнь, и если вам хочется узнать, что было дальше, то смотрите ссылку в описании и читайте книгу в BookMate. В BookMate больше 200 тысяч электронных и аудиокниг, и для удобства они собраны по четырем витринам. Главная витрина — аудиокниги, комиксы и книги для детей. BookMate доступен подписчикам Яндекс.Плюса в качестве дополнительной опции. Но у нас есть для вас промокоды. Если у вас еще нет BookMate и вы живете в России, то используйте промокод EmpireBook. А если вы из Беларуси, то промокод BookMateRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в BookMate бесплатно в течение 45 дней, но активировать промокоды нужно до 30 июня. 1906 году, когда Марку было 19 лет, он, наконец, сказал отцу, что уезжает в столицу учиться на художника. Отец промолчал, денег у Марка особо не было. Ягуда Пен пристроил его работать ретушером в фотографическую мастерскую, но больших накоплений на переезд у Марка Шагала наверняка не было. В общем, отец дал денег, но в такой в свойственной ему манере сказал, что вот эти вот 27 рублей, которые он дает, это первые и последние. Больше пусть не просит, выкручивается сам, причем отец бросил деньги на пол, так что Марку пришлось их подбирать. Они уехали вместе с Виктором Меклером, и Виктор мог легально жить в Петербурге, потому что отец Виктора был купцом первой гильдии, и это давало право жить вне черты оседлости, вне этой границы. А вот Марк в Петербурге жил нелегально, и он опасался каждого полицейского. Любая проверка документов могла привести к аресту и к принудительному выселению. В Петербурге он сначала устроился ретушером в фотографическую мастерскую. Ему рекомендацию опять же дал Ягуда Пен. И первые несколько недель он проводил за работой. Он с трудом привыкал к большому городу, редко вообще высовывал нос на улицу. Витебск, потому что, да, был маленьким, всего 70 тысяч жителей. Петербург был в 20 раз больше. Витебск был деревянный и зеленый, а Петербург весь покрыт камнем, с огромными пафосными домами с лепниной. Витебск был солнечный, а Петербург пыльный, пасмурный, холодный и ужасно вонючий. Потому что при 1,5 миллионах жителей там тогда даже не было канализации. Марк жил в комнате прямо при этой фотографической мастерской и делил еще эту комнату с каким-то скульптором. И работа, и сосед вызывали у него отвращение. И в конце концов он бросил работу и комнату и переехал в другой квартал и делил кровать с рабочим. Марк позже писал: «Он был просто ангел и даже прижимался к стенке, чтобы дать мне больше места». Потом Марк снова переехал, и новая комната была разделена занавеской, а за занавеской жил типографский рабочий, который пил, храпел и играл пьяный на аккордеоне. Однажды он, опять цитата из воспоминаний Марка, наевшись сырой капусты, стал домогаться жены. Она отпихнула его и, спасаясь от него, выбежала на мою половину комнаты, а потом, одетая лишь в ночную рубаху, вылетела в коридор. Муж с ножом в руках погнался за ней. И тогда я понял, что в России не имеют права на жизнь не только евреи, но и множество русских, сгрудившихся в кучу, как вши в волосах». Марк, надо что-то делать. Ты же хотел быть большим художником. Этот город тебя просто прожует и выплюнет. Ты скоро вообще забудешь, кто ты и чего ты хотел. Поэтому Марк берет все-таки себя в руки и начинает думать, что делать. В Академию художеств, как вот его учитель Ягуда Пен, Марк поступить не может, потому что у него нет аттестата о законченном среднем образовании. Хорошо, есть вариант пойти учиться в художественное училище барона Штиглица. И, кстати, учеба в этом училище дает еврею легализацию, то есть право на жизнь в столице. Но Марк провалил туда вступительные экзамены. И в конце концов он поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств. Руководил этой школой Николай Рерих, вполне себе современный художник. Возможно, именно тут Марк познакомился с авангардом впервые. Хотя в целом в этой школе учили рисовать натюрморты, гипсовые головы, живую натуру. В общем, все довольно старомодное. Ну и готовили тут в основном учителей рисования. Марк быстро стал первым учеником и даже начал получать стипендию – 10 рублей в месяц. 10 рублей в месяц – это просто копейки, на самом деле. Если очень сильно ужаться, то их могло хватать на еду и ночлег. И вот таким образом Марк вроде, да, немного устроился. Сделал первые шаги в сторону большого искусства. Кое-как освоился в Петербурге. И в этот момент Шагал все-таки попадает в полиции. И просто оцените, с каким облегчением он описывает свой арест.
«Господи, наконец мне спокойно. Уж здесь-то, по крайней мере, я живу с полным правом. Здесь меня оставят в покое, я буду сыт и, может быть, даже смогу вволю рисовать. Нигде мне не было так вольготно, как в камере, куда меня привели облаченным в арестантскую робу, предварительно раздев догола. Мне нравился цветистый жаргон воров и проституток. И они не задирали меня, не обижали меня. Напротив, относились с уважением.
Марк в училище не мог подружиться с другими учениками. Он стеснялся своего еврейства. Он стеснялся того, что он плохо говорит по-русски. У него не было девушки. И, в общем, получилось, что первое место в Питере, где он смог расслабиться и не бояться каждого полицейского, была, собственно, тюремная камера. По выходе из тюрьмы ему пришла идея получить работу рисовальщика магазинных вывесок, потому что евреям-ремесленникам тоже можно было получить право на жизнь в столице. Но Марк Шагал, первый ученик школы общества поощрения художеств, провалил экзамен рисовальщика вывесок, потому что он плохо знал кириллицу. Вы, может быть, слышали истории нынешних эмигрантов, которые там с трудом пытаются получить ВНЖ Турции или рабочую визу в Германии. А теперь представьте просто, что таким же нелегалом был Марк Шагал. Но он находился в России, то есть в стране, в которой он родился. И в это самое время Бася Розенфельд, то есть дочка богатых родителей с верхней стороны города, закончила женскую гимназию в Витебске и поступила на высшие женские курсы в Москве. Высшие женские курсы — это аналог университета того времени для женщин, потому что в обычных университетах женщинам учиться запрещалось. И учиться на курсах тогда — это показатель вообще крайней прогрессивности. Далеко не каждая женщина пойдет получать высшее образование. Приехав в Москву, Бася сменила имя и стала Бертой. И у нее, в отличие от Марка, не было проблем с законом, потому что учеба на высших курсах давала право на проживание вне черты оседлости. А еще там же, в Москве, Берта занималась сценическим мастерством у самого Константина Станиславского и вообще мечтала о сцене. То есть жизнь Берты в Москве была совершенно не такой, как у Марка Шагала в Петербурге. А Шагал в это время был просто на самом дне. И тогда он решил попробовать найти себе покровителя. Через третьи руки его порекомендовали барону Давиду Гинзбургу. Это богатый украинский еврей, отец которого получил немецкий дворянский титул. И барон Гинзбург был буквально исключением в России, евреем-дворянином. Это, в общем-то, нонсенс в Российской империи. Но дворянский статус, опять-таки, давал право на легальное проживание везде в стране, в том числе и в Петербурге. И вот барон Гинзбург дал Шагалу стипендию в 10 рублей в месяц, устроил на работу в еврейский журнал «Восход». И в квартире редакции этого журнала Шагал и жил на диванчике. А еще один из друзей барона Гинзбурга, адвокат Григорий Гольденберг, оформил Шагала как своего слугу. И таким образом Марк наконец-то тоже получил право легально жить в Петербурге. Петербург того времени — это живой, просто потрясающий город. В искусстве происходит миллион вещей. Серебряный век на дворе. На башне Иванова тусит просто весь цвет искусства. Дягилев и его компании из мира искусства присматриваются к балету. Футуристы начинают свою проповедь. Но все это проходит мимо Марка. Он чувствует, что бесконечные натюрморты, гипсовые головы — это вообще не то, что ему нужно. Но он очень застенчив, он боязлив. Он пугается вот этой пышной компанией друзей барона Гинзбурга. А петербургская богемная жизнь просто проходит мимо него абсолютно. И за все время жизни в Петербурге он не нарисовал ни одной большой картины. Вообще, собственно говоря, от того времени не осталось ни одной картины Шагала. Ни большой, ни маленькой. У него нет друзей. А Виктор Меклер, с которым он когда-то приехал в Петербург из Витебска, судя по всему, вообще не собирается уже становиться художником. Он богат, у него богатые родители, они взрослеют. Да, хорошо мечтать о том, чтобы быть художником, когда тебе 18 или 19 лет, но Виктор Меклер уже думает о каком-то более достойном будущем. А Марк хочет быть художником. Но в Петербурге, кажется, ему нет места. Наконец, когда на одном из уроков вот в этой Рериховской школе учитель рисования в очередной раз отругал Шагала, Марк просто собрал свои вещи, вышел на улицу и уехал домой, в Витебск. Витебск раньше казался отсталым, сонным городом, где никто понятия не имел об искусстве, где даже выпускник Академии художеств, ну то есть Ягуда Пен, учитель Марка, Даже вот этот выпускник вынужден рисовать вывески магазинов. И при этом, да, Ягуда Пен, самый сведущий в искусстве в городе, был без понятия об авангарде, не принимал модерн, импрессионизм, не говоря уже об абстрактном искусстве. Но вот после Санкт-Петербурга Витебск раскрылся для Марка. Это был родной дом, где Марк не чувствовал себя стесненным и чужим. Это был еврейский город, и больше того, это был город хасидский. Хасидизм — это такое течение в иудаизме, с одной стороны, оно ортодоксальное, а с другой стороны, мистическое. В идеале верующий хасид должен переживать присутствие Бога в каждое мгновение. А что дает присутствие Бога? Присутствие Бога дает экстаз и веселье. И это, по мнению хасидов, должно работать и в обратную сторону, то есть, если тебе весело, то к тебе приходит Бог. И поэтому через музыку и танцы ты можешь чувствовать Бога. А еще хасиды считают, что ни один еврей не может отпасть от Бога, даже если он, как Марк Шагал, не следует заповедям. А Марк говорил вот что.
«Если бы я не был евреем, а этот удел положен был мне в мире, я не был бы художником. Или я был бы совсем другим художником».
Сразу после приезда Марк рисует свои первые картины, благодаря которым он станет знаменитым на весь мир. И в этих картинах есть веселье и печаль, есть обязательный абсурд и юмор, и везде есть Витебск. С деревянными заборами, с кривыми домиками, церквями, магазинными вывесками, с евреями со скрипками, которые стоят на крышах домов, с огромными дворниками и с говорящими и летающими животными. Шагал буквально рисует на своих картинах слова еврейского языка. Что я имею в виду? Например, есть такое слово «люфтменч», то есть «человек воздуха». Это такое снисходительное обозначение человека, который не стоит крепко на земле, а витает где-то в облаках. Но Марк понимает, это же про меня. И он поэтому будет рисовать себя буквально парящим над землей. А еще он писал:
«Я целовался направо и налево, я больше не удерживался».
Но однажды он увидел Берту Розенфельд, которая приехала домой к родителям после каникул, проведенных в Германии, и остальные женщины были забыты.
«Ее молчание — мое молчание, ее глаза — мои. Я чувствую, что мы давно знакомы. Она знает мое детство, мою настоящую жизнь, мое будущее, как будто всегда наблюдала за мной, угадывая глубины моего бытия, хотя я видел ее в первый раз. Я понял, что это моя жена. Ее бледность, ее глаза, какие большие и круглые, и черные, это мои глаза, моя душа».
Спустя много лет, уже живя в Париже, Берта в третий раз сменит свое имя и станет Беллой. И именно под этим именем она и останется в истории, и поэтому я ее так и буду называть дальше. И Марк сразу же после знакомства рисует ее портрет с названием, просто оцените, «Моя невеста в черных перчатках». Марк будет рисовать Беллу постоянно в течение своей жизни. Но сейчас, вот в момент своего знакомства, у Марка есть очевидные проблемы, потому что Белла совсем не ровня Марку. Семья Розенфельдов была одна из самых богатых в городе. Они владели 3 ювелирными магазинами. И родители Беллы были совершенно не в восторге от Марка Шагала. Это кто вообще? Бедный еврей, без гроша за душой, без образования. И еще он мечтает стать художником. Ну, то есть, этого уже достаточно. Но вы еще просто посмотрите, как он рисует. Типа, я как ничего не хочу сказать. Я в современном искусстве, может, ничего не понимаю, но мне кажется, такое любой ребенок может нарисовать. Вот примерно такие вайбы. А дело в том, что Марк тут, в Витебске, и вместе с Беллой все больше и больше нащупывает свой стиль.
«Правда состоит в том, что я не в состоянии учиться, или, скорее, меня невозможно учить. Хождение в школу было для меня скорее овладением информацией, общением, а не надлежащим обучением».
Я, честно говоря, думаю, что Марк немного приукрашивает, потому что Петербург все-таки ему много дал. Ну, по крайней мере, он именно там познакомился с авангардом, даже если в самой художественной школе рисовал натюрморты. Ну и, собственно говоря, Марк и не бросил учебу в столице, потому что в 1909 году, в следующем, он вернулся в Петербург на новый осенний семестр, но теперь он явно чувствовал, в чем его настоящая сила. И этой осенью он продал первую свою картину. Одну из тех, что он нарисовал в Витебске. И благодаря этой продаже он смог познакомиться с художником Леоном Бакстом. А Леон Бакст в какой-то степени был человеком, на которого мог ориентироваться Марк. Ну, если не в художественном смысле, то в смысле успешности. Леон Бакст на тот момент был, пожалуй, самым известным модернистским художником из России в мире. Бакст рисовал декорации для балетов Дягилева. Бакст был знаменит в Париже. И точно так же, как Марк Шагал был не Марком, а Мойшей, Леон Бакст был на самом деле Львом Розенбергом. Ну, то есть он был евреем, так же, как и Шагал, но при этом художником с мировым именем, добившимся признания и славы не только в Петербурге, а в Париже. Петербург оказался для Марка Шагала явно городом чужим. И надо бы проверить, каков будет Париж. В общем, Шагал пришел к Баксту, и Бакст принял его в супермодную художественную школу, которую все называли по имени двух основных преподавателей — Бакста и Добужинского. Курс в этой школе длился 6 месяцев, а сама школа находилась даже географически в эпицентре петербургской богемной жизни. Школа располагалась на первом этаже дома, в котором была знаменитая башня Иванова. Я уже второй раз упоминаю эту башню. Башня — это просто место, вокруг которого вращалась культурная вселенная того времени. У меня был про нее отдельный прямо выпуск в третьем сезоне. И вот в этой школе учились поклонницы Бакста, которые просто не сводили с него глаз. И даже называли себя, цитата, «подмастерьями Аполлона». Еще там учились всякие богемные ребята, а еще действительно несколько крутых и известных позже авангардистов. Например, Михаил Матюшин и Елена Гуро. Но, так или иначе, самым знаменитым выпускником школы в результате стал Шагал. Но, правда, вот в то время, когда он учился, он максимально не вписывался в тусовку. Но, тем не менее, уровень учеников здесь был намного выше, чем в Рериховской школе поощрения. И тут все понимали, зачем они здесь и чего хотят. В школу регулярно заглядывали знаменитости и друзья Бакста. Продюсер Сергей Дягилев, писатель Алексей Толстой, художник Александр Бенуа. Бакст, в целом, тоже можно сказать, что он регулярно именно заглядывал в школу, потому что он особо не преподавал, он приходил туда раз в неделю по пятницам, это был его день, и в этот день все выстраивали в ряд работы, сделанные за неделю, а Бакст ходил между ними и как бы оценивал. Такая вот у него была методика преподавания. Вообще Бакст считал, что никого не надо учить определенному стилю, он отказывался давать референсы и требовал от учеников, чтобы те развивали свой собственный стиль. Звучит довольно круто, но у Бакста, естественно, был свой вкус, довольно утонченный, и поэтому, ну, типа, конечно, вы развиваете свой стиль, но развиваете его так, как нравится мне. В общем, отзывы Бакста о работах часто были уничижительные. А Шагал, как обычно, ужасно стеснялся и одновременно считал себя лучше и талантливее всех других учеников. И вот, на одной из первых недель Бакст отозвался о работе Шагала вот так, цитата. «Я так и думал, разумеется». И на следующей неделе Бакст вообще не прокомментировал ничего. И Шагал после этого 3 недели просто в школе не появлялся. Чувствую Марка Шагала просто максимально, просто всем сердцем. Шагал в своих воспоминаниях представляет Бакста таким несколько даже самодуром. Но тут надо делать скидку на самого Марка, потому что Марк ужасно стеснялся, чувствовал себя чужаком. При этом Марк хотел попасть в богему. И за все это в совокупности злился на Бакста. А Бакст, кстати говоря, и сам вот в этой богемной тусовке Дягилева стоял чуть-чуть особняком. И мне кажется, что вот это высокомерие и строгость Бакста происходили оттуда же, откуда стеснительность Шагала. Потому что Баксту, еврею, тоже было очень сложно чувствовать себя равным в богемной питерской среде. Вот, например, что Александр Бенуа, художник, говорил о Баксте.
«Жидов я вовсе никогда не презирал, скорее чувствую к ним слабость, но...»
Сейчас пойдет заявление в стиле «но у меня даже есть друг еврей».
«Но специфические недостатки, я их знаю и их ненавижу, как всякие специфические недостатки. Бакст специфический жид в том, что он жаден и мягок, кулантен.
Кулантин — это в смысле сговорчивый такой, предупредительный.
Комбинация сообщает ему нечто скользко-хищное, змеиное, то есть противное.
Но Шагал, естественно, всего этого не знал, и Бакст представлялся ему просто высокомерным и зазнавшимся. 3 недели, в общем, да, Шагал не ходил в школу, рисовал сам, чтобы создать что-то, на что Бакст скажет «круто». И правда, когда Шагал вернулся, то Бакст повесил его работу на стену школы, типа, и правда круто. А Белла в это время продолжала учиться в Москве на высших курсах и приезжала в гости к Марку в Питер. И Шагал как-то нарисовал себя и ее, лежащих на смятых простынях в своей комнате на Гороховой улице. Закончилось это обучение в целом не выдающимся образом. Да, вот представьте, да, у нас супермодная школа с самыми модными и крутыми учителями. И к первому выпуску этой школы делаем мы масштабную выставку. В общем, предполагалось, что это будет событием в художественном мире Петербурга. Выставка действительно была масштабной. Ну, это вообще была первая публичная выставка Шагала. Но на выставку, к сожалению, почти никто не пришел. Не пришел даже Бакст на нее, который укатил в Париж. Ну, Марк, может, и тебе пора в Париж. Марк действительно собрался переезжать в Париж. Но перед долгой разлукой Марк и Белла помолвились в Витебске. Белла на помолвку подарила Марку скатерть. Наверное, как символ дома. И вот в мае 1911 года Марк собрал свои картины и сел в поезд. А Белла вечер за вечером писала ему открытки.
«Я как раз в твоей комнате. Так грустно. Как я хочу твоего тепла. Я действительно хочу тебя видеть, дышать той же пылью, что и ты. Я жду тебя. Пошли мне свой новый адрес, когда он у тебя будет. Я от всей души желаю тебе всего хорошего, от всей души».
А Шагал писал Витебск вот что.
«Съестные продукты здесь не особенно дешевы. Кушать вообще здесь нельзя, как в России. Мясо, например, здесь очень дорого, и в ресторане дают малую порцию, то же самое яйца и молоко. Хлеба нашего, черного или белого, здесь и в помине нет, и жрешь булки и булки во веки веков. Так что я так привык, что если случаем увижу черный кусок хлеба, то подавиться можно от одного взгляда».
Шагал жил в Париже на небольшую стипендию, которую ему платил знакомый барона Гинзбурга, первого вот этого покровителя. Этим знакомым был депутат Государственной Думы и тоже еврей Максим Виновер. Несколько помыкавшись по Парижу, Марк Шагал снял комнату в Улье. Улей — это такой трехэтажный дом, хозяин которого сделал в нем 140 комнаток студий и сдавал их задешево художникам и писателям разным. В общем, атмосфера вокруг была творческая. И здесь, в Париже, Марк Шагал чувствовал себя совершенно не так, как в Петербурге. Ну, по крайней мере, он так потом вспоминал, ну и, судя по всему, так и было. Потому что он в Париже, как и в Питере, конечно, приезжий. Но в Париже быть художником-иностранцем совершенно нормально. Даже вот, да, Леон Бакст, и он тут не местный, и что? И теперь не все наравне. И русские, и евреи, и итальянцы, и англичане — не все чужаки, которые приехали в мировую культурную столицу учиться и творить. А еще в России Марк не попадал ни в какое направление. Ну, то есть питерские мироискусники, компания Бакста и Дягилева, были для него чересчур старомодные и, как бы сказать, эстетичные. А крикливые футуристы были чересчур радикальны и слишком отделяли себя от европейского искусства. А тут, в Париже, Марк Шагал чувствовал, что он не еврей, не русский, не белорус. Он просто европеец, такой же, как и тысячи других. А в Париже в это время одна за другой проходят выставки и за год просто сменяются направления. Импрессионисты уже считаются дедами. Матисс и Гоген отстают. Пикассо стремится не отстать, но у него плохо получается, а в самом 1911 году крышу всем сносят кубисты и абстракционисты. В общем, творчество бьет ключом из каждой щели. Шагал провел в Париже 3 года и потихоньку уже начал выставляться. В 13 году у него прошла первая персональная выставка, и о нем потихонечку начинает писать газеты. Он понимает, что, наконец, нашел себя здесь, в Париже. Он редко пишет в Москву и в Витебск, а Белла пишет ему постоянно.
«Дорогой, здравствуй. Здоров ли? Я уже давно не имею никаких весточек. Хоть привет, взгляд. Как работа идет? Где выставляешь? Над чем вообще работаешь? Растет ли вообще желание работать? Трудно ли дается? Родной мой, как больно, что я ничего не знаю. Тебе, значит, ничего не дает общение со мной, и ты сохраняешься один. Иногда нужно другое. Сидишь все время без писем. Целуй, целуй меня, дорогой мой, милый, чтобы влить в меня тепло, веру, свет и радость. Обогрей, люби. Мне нужно раз навсегда любить, уметь любить. Далеко от меня, не расслышишь сердца. Давай Бог тебе силы. Я буду тебе помогать, любить и верить в тебя. Руку, и будем друзьями, да? Не хочется уходить от тебя. Так давно холодно и одиноко все-таки, хотя много претендующих друзей. Я недавно отправила несколько писем и открыток, ты не отвечаешь. Ты получил их? Ты не отзываешься или не пишешь. Ты сердишься и не можешь игнорировать проступок. И все же, видит Бог, я вовсе не думала тебя обидеть. Просто воздай должное моей глупости, резкости и недостатку дисциплины в моем характере. Не печалься, не отравляй себя дурными мыслями. Но пока ты хочешь оставаться, оставайся. Тебе виднее. Разумеется, это тяжело, но это твой путь. Я получила сегодня твое письмо. Ты пишешь, будто без всякого желания. Так или иначе, я надеюсь, ты приедешь, позовешь меня. Все будет хорошо. Приезжай поговорить.
Марк, если это действительно женщина всей твоей жизни, то, кажется, стоит что-то предпринять, если ты не хочешь ее потерять. И в 1914 году Марк едет домой, в Витебск. В Витебске все дни Шагал проводил с Беллой и рисовал. Рисовал ее и свой город. Вообще, Марк собирался жениться на Белле и увезти ее в Париж, но им не суждено было уехать. Потому что почти сразу после его приезда в Россию началась Первая мировая война, и Марк с Беллой неожиданно для себя застряли в Витебске на несколько лет. Спустя год после приезда Марка, в 1915 году, они наконец поженились. Видимо, родители Беллы поняли, что их дочь не переубедить. За неделю до свадьбы Марк пришел к Белле.
«Ты пришел неожиданно и рылся в своих холстах и поставил один на мольберт. Не двигайся, — сказал ты. — Останься так. Ты устремился к холстам с такой энергией, что мольберт задрожал. Ты так быстро погружал кисти в краску, что красные и синие, черные и белые взлетало в воздух. Краски проносились мимо меня. Я неожиданно почувствовала, будто стала совсем маленькой. Ты висел в воздухе, опираясь на одну ногу, как если бы маленькая комната больше не могла тебя вместить. Ты воспарил к потолку. Твоя голова повернулась, наклонилась к моей, и моя голова обернулась к тебе, а ты, касаясь кистью моего уха, что-то шептал. Потом мы вместе взлетели над комнатой со всем ее убранством и полетели. Яркие стены вертелись вихрем вокруг нас. Мы летели над полями цветов, над домами со ставнями, над крышами, дворами, церквями».
Марк и Белла действительно застряли в Витебске, но это время стало самым продуктивным для Марка. Он бесконечно рисовал. Рисовал задумчивых витебских коров и церкви, рисовал кривые улицы с вывесками лавок, рисовал себя и Беллу. А когда спустя еще несколько лет, в 1917 году, к власти пришел Ленин, то Марк Шагал, бедный еврей и сын бедного еврея, воспринял новую власть как свою. И он даже стал уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии и открыл Витебское художественное училище. Но это уже совсем другая история. К тому же закончилась эта история печально, потому что, конечно, когда новая власть вошла в силу, Марк Шагал оказался совсем не ко двору, его сняли с поста, началась травля в газетах, и, наконец, в 1920 году Марк вместе с Беллой уехал из Витебска сначала в Москву, а потом через Литву в Париж, чтобы, наконец, стать художником с мировым именем, стать одним из самых известных художников XX века. В 1973 году Марк Шагал наконец получит разрешение приехать в СССР. Тут он был практически неизвестен, только специалисты про него знали. Марк Шагала не выставляли и не изучали. Но он хотел еще раз вернуться, он хотел встретиться с сестрами, которые жили в СССР, и он хотел посмотреть на свои работы, которые хранились в запасниках Третьяковки. Но в Витебск он откажется поехать.
«Вы знаете, в мои 86 лет некоторые воспоминания нельзя ни тревожить, ни обновлять. Я не видел Витебска более 60 лет. То, что я увижу, скорее всего, окажется для меня чужим и непонятным. И то, что живой частью входит во множество моих картин и рисунков, окажется несуществующим. Мне это будет больно видеть, я просто заболею».
Рубрика «Чтобы послушать дальше». Я вам хочу порекомендовать сегодня два новых суперподкаста, которые недавно выпустила наша студия. Два, потому что у подкаста «Закат империи» теперь перерыв. И вот, чтобы вам было не скучно во время нашей разлуки. Первый подкаст называется «На каком основании?». И он о том, как люди в разные времена боролись с несправедливостью и делали мир лучше. Например, первый выпуск о том, как голландские журналисты хотели разобраться с существованием рабства в современном мире, а закончили тем, что начали выпускать свой собственный шоколад. Это подкаст о том, какими разными путями можно бороться за права человека, и мы делаем его вместе с ОВД-инфо. А второй подкаст прямо совсем подходящий для того, чтобы слушать его, пока «Закат империи» на паузе. Потому что он про те же самые времена, ну, плюс-минус, но все главные героини — женщины. Это подкаст о том, как женщины участвовали в революции, как из-за ограничений в образовании они поехали учиться в Швейцарию. Так что в этой стране студенток из России стало в 5 раз больше, чем всех прочих вообще вместе взятых. О том, например, как женщины начинают помогать с жильем девушкам из бедных семей, а через 5 лет смотришь, а у них уже громадная организация со школой, издательством, краудфандинговым бюджетом размером с министерский бюджет. И они такие: ну что, пора делать университет уже свой. Еще эти женщины рожают по 5 детей, волонтерят в больницах для секс-работниц, запускают партии, лоббируют законы. В общем, великие женщины совершенно. Подкаст ведет Маша Братищева. Называется он «Невидимый город». Слушайте все его обязательно. Ссылки в описании этого выпуска.
С вами был Аксенов Андрей. Белорусский сезон подкаста «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Редактор Катерина Серебренникова, фактчек Евгений Луферчик, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Гульнара Делекторская и Арина Левицкая, продюсерка Маша Агличева. До встречи в следующем сезоне.